в прошлый раз мы беседовали относительно предания церковного, которое отрицают протестанты. И сегодня мы поговорим о другом, тоже важном пункте отличия православия от различных протестантских деноминаций, о почитании Богородицы и святых. Вы знаете, что у нас и в каждом иконостасе храмовом, и в каждом домашнем красном углу легко найти иконы и Святой Божьей Матери, и других святых почитаемых. Протестанты считают, что это почитание, которое у нас есть, как будто бы возникло лишь в позднее время, не имеет свидетельства Священного Писания и будто бы нарушает веру Церкви. Они говорят, что поклоняться и почитать нужно только одного Бога, одного Иисуса Христа, а почитание людей других, даже и святых, есть заблуждение, и даже приближает это к каким-то языческим практикам. В действительности, конечно, почитание и Божьей Матери, и святых, это все, конечно, идет из Священного Писания. Мы помним, что сказала Божья Матерь, когда она беседовала со святой Елисаветой. Она пророчески сказала: «Отныне будут ублажать меня все роды», то есть все поколения. Это Евангелие от Луки, 1 глава, 48 стих. И это пророчество ее исполнилось в истинных последователях Христа, православных христианах, и, как мы знаем, с тех пор и до ныне из рода в род все православные христиане почитают Пресвятую Богородицу Деву Марии, в отличие от протестантов, которые не хотят ее почитать и ублажать, вопреки как раз вот этим словам Священного Писания. Как мы тоже можем вспомнить, и святая Елисавета, когда встретилась с Девой Марией, также, как говорит Писание, исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего», и назвала ее Матерь Господа. Сказала: «Откуда мне пришло, что Матерь Господа моего пришла ко мне?» То есть мы видим почитание Божьей Матери здесь, то же самое, которое оказывают и православные христиане, впервые было оказано Матерью Святого Иоанна Предтечи, которая называет Богородицу и Матерью Господа, называет ее также и достойной прославления и обращает к ней те слова, которые отчасти вошли и в современное наше православное богослужение, прославление, относимое к Святой Богородице. Прежде всего, хотелось бы объяснить православное почитание Божией Матери, которое, как правило, протестанты не знают и, как правило, представляют в искаженном виде. Наши протестанты, пришедшие с Запада, свою литературу полемическую тоже имеют западного происхождения. То есть они часто судят о православном почитании Божьей Матери по тому почитанию, которое имеют католики в своей церкви, что на самом деле некорректно. Поскольку католические представления и некоторые народные формы, и некоторые вот даже поддержанные и отдельными служителями католической церкви формы почитания Божьей Матери и формы ее прославления, они церковью православной никак не разделяются. Когда католики говорят о том, что Божья Матерь была безгрешно рождена, то есть непорочное зачатие Божьей Матери исповедует, что она не имела никакого вообще и следа греха, и сопричастности греха, то, конечно, они противоречат этим самым и самой Божьей Матери, потому что она, как мы помним, в той же первой главе Евангелия от Луки называет, исповедует Господа своим Спасителем. А в Спасителе нуждается тот, кто нуждается в спасении. Если бы Богородица была, как утверждают католики, совершенно непричастна к греху даже от самого рождения, в таком случае она не нуждалась бы в Спасителе и не исповедовала бы Бога своим Спасителем. Ее не от чего было бы спасать в таком случае. И, конечно, вот эти идеи католические про то, что Богородица является соискупительницей рода человеческого вместе с Господом Иисусом Христом, что она является соходатайцей и даже, как некоторые католики говорят, супругой Духа Святого, все это, конечно, совершенно не имеет никакого основания в учении Православной Церкви, учении Древней Церкви. И здесь можно было бы вспомнить о том эпизоде книги «Деяний апостольских», где святым апостолам некие язычники решили воздать честь и поклонение, которое прилично богам. И апостолы резко выступили против этого чрезмерного их почитания недостойного их боготворения, которое для них было совершенно неприемлемо. Также и для Святой Богородицы неприемлемым является и почитание, которое далеко выходит за пределы и рамки, обозначенные в Священном Писании, в Священном Предании, которое иногда оказывают католики, в том числе там и устраивая разные культы сердца Богородицы и так далее. Все это, конечно, не имеет отношения к православному учению. А о чем учит православная церковь в отношении почитания Богородицы и других святых, сейчас коротко мы расскажем. Дева Мария, как и все святые, то есть люди, которые до конца прошли по пути спасения, открытому Иисусом Христом, соединились с Богом и пребывают всегда в согласии с Ним. И как Богородица, так и все святые стали ближайшими и любимейшими друзьями Бога. И поэтому они имеют особую благодать ходатайствовать перед Богом за тех или иных людей. Известно даже, что еще при земной жизни, когда просили у Господа сама Богородица или святые апостолы, то Он откликался на их просьбы и отвечал им. Мы помним, что именно по просьбе Богородицы Господь Иисус Христос помог бедным молодоженам и сотворил чудо на пиру в Кане Галилейской, чтобы избавить их от позора. Это описано в Евангелии от Иоанна, 2 главе, 1 11 стихах. Есть, конечно, и другие такие примеры. По поводу них протестанты обычно возражают. Но это было, когда они были живые, что это при жизни их они могли просить Господа, и Господь не отвергал их ходатайство и откликался на него. Но, говорят, это будто бы не относится к тем лицам, кто уже умер. Будто бы после своей телесной кончины и Богородица, и апостолы, и другие святые уже будто бы утрачивают такую возможность и общаться с Богом, и адресовать Ему свои молитвы. Но мы знаем, что Писание сообщает, что Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. Это об этом говорится в Евангелии от Луки, 20 глава, 38 стих. Поэтому после смерти люди не исчезают бесследно, но их живые души содержатся Богом, и те люди, которые святы, которые освящены Богом, и сохраняют возможность общения с Ним. Когда мы говорим об этом, то протестанты спрашивают нас, ну, укажите, где в Писании сказано об этом. Но хотя, как мы уже говорили в прошлый раз, свидетельство церковное необходимо должно не ограничивать только Писанием, что оно с самого начала существования церкви включало и священное предание, но, конечно, это не значит, что мы не можем указать этого и из священного писания. И вот, в частности, если мы откроем книгу Откровения, записанную святым Иоанном Богословом, то мы увидим, что в 5 главе, 8 стихе святой апостол говорит, что видел, как 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И в другом месте, в 8 главе, 4 стихе говорится, что «вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела преда Бога». И более того, если мы откроем 6 главу, 9, 10 стихи, также Откровение, то мы увидим, что там описывается, как души святых, умученных за свидетельство Христово, вопиют, обращаются к Богу с прошениями, и Он отвечает им на их прошения. Это прямое свидетельство о том, что в действительности души святых никуда не исчезают, не засыпают, как учат некоторые сектанты, например, адвентисты или иеговисты, что души святых сохраняются, как сам Господь сказал, живыми для Бога, у которого все живы. Поэтому мы имеем возможность просить у святых и после того, как они телесно оставили и покинули нас. И сам опыт показывает, что эти молитвы не являются бесплодными. То есть это не какая-то теоретическая идея, а это то, что подтверждается жизнью и опытом множества христиан и не только христиан, потому что есть примеры, когда даже люди, далекие от православной веры, обращались к православным святым и получали у них то, о чем они просили. Например, несколько лет назад одна татарка, мусульманка, свидетельствовала о том, что много лет страдала бесплодием. Это она свидетельствовала не в личной беседе кому-то, а это она свидетельствовала перед многими людьми в газете. Решилась рассказать свою историю, что много лет она страдала от бесплодия и не могла никак получить возможность забеременеть, что она, конечно же, на протяжении этих лет много раз молилась по мусульманскому обычаю, но все это было безуспешно. И вот, когда ей кто-то подсказал, что ты можешь пойти и попросить в православном храме у святителя Николая, она поверила и с такой вот детской доверчивостью пришла в храм и перед иконой святителя Николая попросила его, и очень скоро получила просимое, и родился у нее сын, и она очень рада и свидетельствует об этом, как о том чуде, которое сотворил ей Господь. То же самое, многие иноверцы свидетельствуют о тех чудесах, которые им помогла блаженная Матрона Московская, например. Так что даже один мой знакомый священник, который как-то встретился с езидами, это последователь особого религиозного учения, когда он их спросил, ну, а во что вы верите? Они ему говорят, ну, верим вот в святую Матрону Московскую верим. То есть они, видимо, сами были не очень образованы в своей вере, но при этом они свидетельствовали о том почитании, которое есть у езидов. Я знаю, практически у всех езидов можно увидеть православные иконы, и в числе них обязательно святая Матрона Московская. И это, конечно, именно потому, что они, эти езиды, на опыте убеждаются, что если обратиться к этой православной святой, то она услышит, она откликнется, она поможет. Точнее, Господь поможет по ее святым молитвам. Это тоже очень важно понимать, то, что мы не считаем, что у святых или у Богородицы есть какая-то своя собственная сила, которой они помогают, независимо от силы Божией. Это не так. Мы верим и исповедуем, что именно Господь совершает, исполняет молитвы наши, обращенные к святым, по их ходатайству, а не потому, что они будто бы имеют какую-то независимую власть. И вот эти примеры, которые я перечислил, это, собственно, исполнение той благодати, почивающей в истинной вере, о которой просил еще царь Соломон, когда он построил свой храм. Он просил Господа, если когда-нибудь придет сюда иноплеменник и попросит чего-то в этом храме, пошли ему, Господи, чтобы это было свидетельством того, что это действительно подлинно твой храм. И это, конечно, исполняется и вот на тех примерах, о которых я рассказал. Слава и Богородицы, и тех святых, которых мы почитаем, она предсказана и самим Господом, потому что Бог еще в первой книге Царств, 2 глава, 30 стих, предсказал: «Я прославлю прославляющих меня». И вот как раз знаком этого прославления является то наше почитание, которое мы имеем к нашим святым. Также и Господь говорит: «Кто мне служит, того почтит Отец мой». Евангелие от Иоанна, 12 глава, 26 стих. И вот это и земное прославление и почитание есть как раз слабое отражение того, что оказывает сам Бог Отец к святым, искренне послужившим Господу Иисусу Христу. Также и апостолы пишут: «Мы ублажаем тех, которые терпели». Это в послании апостола Иакова, 5 глава, 11 стих. Также и апостол Павел, в свою очередь, говорит о необходимости памяти и почтительного отношения к тем святым, которые помогли и укрепиться в вере, и распространить веру христианскую, и оставили добрый пример жизни. Он пишет: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подорожайте вере их». Послание к евреям, 13 глава, 7 стих. Здесь мы видим заповедь и помнить о святых, почитать их и подражать их житию, которую сохраняет церковь, начиная с древнейших времен. Протестанты часто говорят об этом, и не только, кстати говоря, протестанты, некоторые и маловерующие, и такие вот и не церковные люди говорят, что ну вот, а зачем мне вот эти, собственно, посредники, почему я сам не могу попросить Бога. Здесь надо сказать, что Священное Писание как раз-таки говорит, что молитвы святого человека имеют особую силу, особое дерзновение перед Богом, что Господь действительно в ряде случаев слушает именно и только молитвы, которые ему обращает праведник, а не любой человек. Например, если мы откроем книгу Иова, то мы увидим, что вот собеседников Иова Господь порицает, как тех, кто совершил грех, и Он говорит им: «Пойдите к рабу моему Иову и принесите за себя жертву, и раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас». Книга Иова, 42 глава, 8 стих. Также, если мы обратимся к книге Бытия, 20 главе, и увидим там историю с Авимелехом, царем, который решил взять Сару, жену праотца Авраама, себе в жены, но чего не допустил Господь. И когда Авимелех заболел и раскаялся, то Господь ему говорит, за что это произошло, и говорит, что он простил Авимелеха только за молитву Авраама. Как видим, здесь ни в случае с друзьями Иова, ни в случае с Авимелехом Господь не говорил: «Помолись лично мне, я решу все твои вопросы». Он говорит, что только молитву праведника он примет для того, чтобы простить их грехи. Особое значение молитвы святого и в других местах Священного Писания ясно описывается. Например, апостол Петр говорит: «Очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их». Первое послание апостола Петра, 3 глава, 12 стих. И апостол Иаков говорит: «Много может усиленная молитва праведного». Это 5 глава послания апостола Иакова, 16 стих. Так что на самом деле отнюдь не то же самое, помолимся ли мы или помолятся те люди, которых сам Господь называет своими друзьями, которых сам Господь обещает, что Он их прославит. В этой идее, что мне не нужны святые, я буду молиться напрямую, проявляется гордая душа, что вот мне никто не нужен, я сам могу помолиться Богу, и Бог меня должен выслушать и исполнить то, что я скажу. Человек же смиренный, как мы помним, как Господь описывает молитву смиренного мытаря, что он даже не смел поднимать глаза на небо, когда молился Господу, и не считал себя достойным ничего. Конечно, человек, когда познает и признает то, насколько он грешен перед Богом, насколько он недостоин, у него отнюдь нет вот такого дерзкого и наглого устроения, что вот я сейчас буду говорить напрямую с Богом. Представьте, что человек совершил какое-то преступление против царя или правителя. И даже если бы он был с ним близко знаком, вряд ли такой человек, осознавая, что он совершил преступление, которое заслуживает серьезного наказания, будет иметь дерзость явиться к царю непосредственно и говорить только с ним. Напротив, такой человек постарается, если у него есть среди знакомых тот, кто близок к царю, тот, кто является другом царя, он попросит его ходатайство: «Походатайствуй за меня, попроси за меня прощения, передай мои извинения», в надежде, что доброе расположение и близкое отношение к царю, вот этого друга, оно сделает это прошение более приятным, более приемлемым для царя. Конечно же, и когда мы приходим к Богу, если мы приходим не с таким настроением, что мы сделали Богу большое одолжение тем, что пришли к Нему, если мы приходим к Нему действительно с покаянием и осознанием своего падения, своего ничтожества, то в таком случае, конечно, мы не будем думать так, как думают протестанты, которые говорят: нам не нужны никакие святые, мы сами можем молиться, и Бог нас выслушает. Господь устроил такой порядок, что мы молимся святым, и святые отвечают на наши молитвы пересылают к Богу, или ангел-хранитель наш, или Богородица, или святые, которые просияли здесь на земле, уподобившись, насколько это возможно, Господу Иисусу Христу. Когда они переносят наши молитвы Господу и тем самым помогают нас, то через это происходит исполнение слов Господа: «Потому все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь друг к другу». Потому что когда мы оказываем наше почтение к друзьям Божьим, к святым, когда мы возносим им молитвы и не только просительные, но и благодарственные, или когда мы восхваляем их жизнь, как происходит, например, при чтении акафистов или канонов, то в этом случае мы показываем свою любовь к этим святым. А они, когда ходатайствуют за нас перед Богом и переносят ему наше прошение, показывают свою любовь к нам. И через это взаимно возрастает наша любовь. Любовь христиан, которые даже, несмотря на факт временной смерти, не разлучены друг от друга и не являются чужими друг для друга, но через Бога они являются теми, кто продолжает участвовать в нашей жизни и продолжает проявлять к нам свою любовь и свою заботу, что, опять же, видно в множестве примеров из жизни и православных христиан, и даже и не только православных христиан, как я уже упоминал. О том, что святые и ангелы в том числе могут переносить молитвы наши к Богу, об этом также говорится и в ветхозаветной книге Товии. Там говорится от лица ангела: «Когда молился ты и невестка твоя Сара, я возносил память молитвы вашей пред Богом». Книга Товит, 12 глава, 12 стих. Так что в действительности то, о чем мы говорим, это не только наша какая-то голая теория, наша выдумка. Все это описано в Священном Писании. Описано и предсказано и почитание святых, и прославление святых. Описано, что они имеют особую силу молитвы, которую принимает Господь в некоторых случаях только от святых, а не принимает от людей грешных и не достигших святости. Описано, что они переносят наши молитвы к Богу. Описано, что они и после смерти продолжают быть в сознании и в общении с Богом, и обращаются к Нему, и Он слышит их. Все это мы в полной мере видим в Священном Писании. Также протестанты говорят, например, что мы не должны почитать святых, потому что сказано: «Господу Богу поклоняйся, и Ему одному служи». Об этом с древних времен православные христиане говорят вполне определенно, что мы различаем поклонение, которое надлежит воздавать только Богу, и почитание, которое нужно воздавать и можно воздавать не только Богу. И Священное Писание тоже описывает, что нужно, например, там и старцев в народе оказать почтение. Почтение – это то, что распространяется не только на Бога, но и на очень многие категории людей. Конечно, прежде всего, святых людей. Поэтому смешивать эти вещи нельзя. И в православном христианстве люди, которые знают свою веру, никогда не смешивают, никогда не считают святых богами, никогда не считают, что они действуют как-то автономно от Бога. Нет, все верующие православные христиане знают и понимают, что поклонение божеское мы воздаем только одному Богу, а вот почитание, честь, славу, уважение – это мы воздаем не только Богу, но и воздаем тем Его святым и друзьям, которых сам Бог прославил и даже про которых Он говорит, что Он сам их почтит. Иногда также протестанты приводят послание апостола Павла к Колоссянам, 2 глава, 18-19 стих, со слова как будто бы против почитания и молитв ангелам. И вот они говорят: «Никто да не обольщает вас самовольным смиренным мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом и не держась головы». Они это пытаются представить, как будто бы этот текст против почитания святых ангелов. Но в действительности в этом тексте говорится не о служении ангелам, а о служении ангелов. То есть здесь святой апостол Павел осуждает тех гностиков, которые выдумывали, что они будто бы сами совершают некое ангельское служение, а вовсе не говорится о почитании ангелов. Надо сказать, что сами протестанты многого себя лишают, не имея и не зная жизни тех святых, которые присяяли Богу на протяжении 2000 лет истории Церкви. В сентябре минувшего года мне довелось быть на одной конференции, посвященной православной миссии. Она была в Албании, и во время встречи с архиепископом Анастасием Албанским, и на встрече присутствовали также некоторые представители протестантов. И когда дошла очередь до разговора с ними, то владыка Анастасий, блаженнейший архиепископ Тиранский, вполне определенно им сказал, что я знаю вот вашу традиционную протестантскую позицию, что будто бы в церкви были внесены на протяжении истории различные примеры отступлений от апостольских заповедей. Действительно, в истории церкви мы можем найти и негативные примеры людей, которые далеко не отвечали званию христианина. Но ведь при этом в истории церкви очень много и святых, которые в полной мере оправдывают свое великое звание христианина, которые в полной мере явили в жизни своей Евангелие, исполнение заповедей Христовых, которые в полной мере явили в своей жизни многообразные дарования Духа Святого. Все это есть, и это тоже факт истории. Почему же вы отсекли себя от этих святых? Почему же вы лишили себя общения с ними? Почему же вы лишили себя единства с той традицией церковной, которая и породила этих святых, и сейчас имеет и соблюдает их опыт? Хотя явно было, что в этих святых дышал Дух Божий. Жалко наших соотечественников, которые находятся вот в протестантизме, потому что они себя лишают примера жизни, согласно Евангелию, которые являют нам святые, того примера, знать и почитать который заповедовал, как мы помним, апостол Павел, тех наставников, которые оставили нам добрый пример и образец жизни. Надо сказать, что еще иногда и протестанты, и другие люди нецерковные задают вопрос: ну хорошо, вот вы говорите, что святые слышат молитвы, и Богородица слышит молитвы, которые к ним обращены. Ну как такое возможно, что в любом месте, где бы не были произнесены эти молитвы, в какой бы стране, сколько бы людей этих молитв не произносило, что святые их слышат? Неужели они имеют везде присутствие? Неужели они тоже вездесущие, как и Бог? За счет чего они могут все эти молитвы узнавать, слышать и исполнять силою Божию, касаясь самых разных точек планеты? И здесь надо сказать, что, конечно, сами по себе святые, как носители человеческой природы, конечно, они не являются ни вездесущими, ни всеведущими. Но в том-то и дело, что потому они называются святые, что они при жизни уже соединились с Господом Иисусом Христом. Как сказано, что любящий Господа становится един дух с Господом. В Священном Писании это прямо говорится. И вот за счет этого наши святые могут узнавать о тех молитвах, которые к ним обращены, на каком бы языке они не были бы сказаны, в каком бы месте они не были бы произнесены, как много бы их не было сказано. Не потому, что они по человеческой природе это могут, нет, а потому, что они соединены с Господом, и Господь, который является и вездесущим, и всеведущим, и всемогущим, Господь им через свое единство с ними сообщает о всех тех молитвах, которые к ним обращены. К сожалению, надо признать, что иногда такое противление и почитанию Божией Матери, и почитанию святых глубоко входит в душу протестантов. Это и мне тоже самому доводилось тоже наблюдать, к сожалению, такую печальную картину. Бывает, что когда разговариваешь с протестантами, ты говоришь о Христе, например, то много могут сказать таких возвышенных, благоговейных слов, и с которыми и православный человек может согласиться. Но когда речь заходит вдруг о почитании Божьей Матери, то проявляется такое и пренебрежение, и насмешничество, и даже презрительное отношение. Сразу становится видно, что духовные корни этого – это обольщение со стороны духов зла. Я тоже помню, беседовал как-то с одним пастором, когда о Божьей Матери, когда мы говорили, он мне заявил: ну, для Христа мы то же самое, что и Божья Матерь, она для него ничем не ближе. Вот представьте, что любому человеку сказать бы, что твоя мать ничем для тебя не ближе, чем я. Насколько это оскорбительно бы и вызывающе, и нагло, и дерзко звучало бы. Человек, который с таким настроем подошел бы просить о чем-то, вряд ли бы мог рассчитывать на к себе доброе расположение того, кого он просит. Конечно, для Господа его мать, родившая по плоти Богородица, имеет особое значение. И какой-то человек, погрязший в грехах, человек, который отнюдь еще не очистился от греховной скверны, хотя некоторые протестанты любят называть себя уже святыми, но это, мягко говоря, заблуждение. Так вот, такой человек бы стал провозглашать, что Богородица ничем не лучше и ничем не ближе к Богу, чем он сам. Это совсем не так. В обосновании этих своих слов они что пытаются приводить? Они говорят, что, например, когда одна женщина во время проповеди Спасителя провозгласила: «Блаженно чрево, носившее тебя и соцепитавшее тебя», ей Господь сказал: «Тем же блаженнее слышащие Слово Божие, творящие его». Из этого они хотят обосновать свое отсутствие уважения, отсутствие почитания и ублажения к Божьей Матери, которое предсказано было в первой главе книги Евангелия от Луки. В действительности эти слова вовсе не означают какого-то принижения со стороны Господа Иисуса Христа Богородицы. Эти слова сказаны им для того, чтобы эта женщина и другие люди понимали, что в случае Божьей Матери важно не то, что просто она ограничилась фактом его рождения по плоти, а как раз именно ее душевная чистота, именно то, что она была той, про которую в полную мере можно сказать, что она и слышала Слово Божие, и исполнила его, именно поэтому она исподобилась стать Божьей Матерью. Именно поэтому она является блаженной, потому что она является той, в которой не было никакого изъяна в том, что касается благочестия и благоговейного отношения к Слову Божию, исполнению его. Также мы можем вспомнить, что Господь, уже находясь на кресте, как описывает евангелист Иоанн, можно сказать, одним из самых последних своих дел, которые он совершил до своей смерти по плоти, это был акт его заботы о своей матери, когда он поручил ее заботам апостола Иоанна Богослова. И в этом тоже видно, что Господь имел особое внимание к Божьей Матери даже во время своих крестных мук и крестных страданий. Поэтому, конечно, такое отношение пренебрежительное, надо сказать прямо, что со стороны очень многих протестантов его можно увидеть, оно отнюдь не согласуется ни с учением Евангелия, ни с наставлениями Господа Иисуса Христа. Каждый из нас должен почитать свою мать. Это то, что неоднократно заповедуется и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Если мы почитаем своих матерей, то как же мы без почтения будем относиться к матери самого Господа нашего, который... Я вспоминаю один рассказ, мне его рассказал один индонезиец. Он сейчас православный человек, очень крепкий, укорененный в вере. Он мне рассказал, что раньше он был протестантом, и вот эта протестантская прививка настолько вот глубоко сидит в сердце человека, что даже православные, которые обратились из протестантизма, очень долго, к сожалению, сохраняют нередко некую холодность по отношению к Божьей Матери. Вот то же самое и он свидетельствовал о себе, что когда он стал православным, он, конечно, с точки зрения догматики полностью принимал все, что говорит Церковь Православная о святости Божьей Матери, но вот сам душевно не испытывал к ней такого почтения и никогда не молился к ней, не обращал свои молитвы и никогда не испытывал в этом нужды, и все равно он чувствовал, что у него некое вот отстранение от вот этого почитания Божьей Матери, которое предлагает православная церковь. Однажды в его жизни случилось такое тяжелое испытание. Он как-то пошел по необходимости сдать анализы, и вот он сдал анализы, и когда он уже ожидал, что вот все у него будет здесь хорошо, ему вдруг в больнице сказали, что он болен смертельной болезнью, и она находится уже в финальной стадии, так что ему жить осталось совсем немного. И для него это был, конечно, ужасный удар. Это был в то время молодой еще человек, у которого были большие планы на жизнь, и который совершенно не ожидал этого. И он признался, что это для него было колоссальным ударом. Он вернулся к себе домой, он сказал, что я не мог ни есть, ни пить, ни спать. Я вот плакал и оплакивал свою жизнь. И вот он говорит, что вот он сутки так вот он находился в таком состоянии очень большой скорби и растерянности. И вот именно тогда, после этих суток скорби, у него вдруг возникла мысль. Он вспомнил, что у него где-то там лежит кем-то подаренная иконочка Божьей Матери, которую он, конечно, принял из вежливости, но никогда не использовал. И у него возникла такая мысль, как будто извне она пришла к нему: «У тебя есть мать, так прости ее». И, конечно, под матерью имелось в виду именно Богородица, которую мы почитаем как духовную мать для всех православных христиан. И он вскочил, он взял эту иконочку, он стал усердно молиться Божьей Матери. И вот следующие сутки у него тоже прошли вот в этих непрестанных молитвах помощи, обращенных к Матери Божией. Так он это прочувствовал и пережил. И после этого он вышел из дома и случайно повстречался с одним человеком пожилым, который спросил его, что-то такое печальное. И он ему рассказал свою вот историю. И тогда этот человек, который оказался главой частной медицинской клиники, он сказал: «Приходи к нам, я тебе бесплатно сделаю повторный анализ». И он, вдохновившись, пришел. И повторные анализы показали, что никакого у него заболевания вообще нет. Вот после вот этого опыта помощи Божией через молитву Божьей Матери, а именно так он эту всю историю пережил, вот этот мой собеседник, он уже полностью избавился от этой холодности к Божьей Матери, которую ему привила протестантская община в свое время. Надеюсь, что этот опыт, который пережил не только этот человек, но и многие православные христиане, постепенно станет близок и для многих, и тех, кто только обратился из протестантизма в православие, и для тех, кто еще далек от этого. Потому что даже если мы будем говорить с чисто практической точки зрения, эти люди лишают себя того заступничества, которое отражено и в Писании, которое спасло от беды и позора молодоженов в Кане Галилейской. Если бы они были на месте этих молодоженов и знали, что происходит, не думаю, что они пренебрегли бы заступничеством Божьей Матери. Думаю, что они очень бы его оценили и очень дорожили бы той любовью, которая через это проявляется и возрастает в нас, когда мы видим материнское полное сострадание и любви отношение к нам Божьей Матери. Конечно, это что-то очень дорогое, что-то, что составляет сердцевину нашего отношения к Божьей Матери, к святым. И это не просто некая идея. Вот тоже, что очень важно понимать, потому что, когда мы начинаем беседовать с протестантами, это тоже они любят, что вот вы докажите нам это из Писания, мы им приводим из Писания, они приводят другие нам слова из Писания и так далее. И по результатам вот таких разговоров остается впечатление у участвующих в беседе сторон, что будто бы речь идет просто о каких-то отвлеченных теоретических идеях. Наши отношения с Матерью Божией, наши отношения со святыми, точно так же, как и наши отношения с Богом, это не область каких-то теоретических идей. Это то, что вырастает из опыта нашей христианской жизни. Это может подтвердить любой воцерковленный православный человек, который имеет какой маломальский опыт молитвенной жизни. Мне рассказывали мои дальние родственники о событии, которое произошло в жизни одного из их родственников. Это был человек, который был далек от веры. Он не был, конечно, и сознательным атеистом, но вел жизнь совершенно не церковную, не верующую. И, к сожалению, он страдал недугом пьянства. И это все уже заходило далеко. И вот однажды он рассказал, что ему приснился святой Николай, чудотворец, который ему сказал: «Ты должен прекратить пить. Если ты не перестанешь пить, ты умрешь». И это его потрясло, потому что ничто в его жизни не предполагало такого сна. У него не было икон дома, он не ходил в церковь, он вообще даже не думал в это направление. И вдруг он видит такой сон. И притом, знаете, вот бывают просто сны, как обычные сны, а бывают такие сны, в которых человек чувствует, что это особенный сон. И этот человек тоже почувствовал, что это не просто сон, что это не тот сон, после которого можно сказать: ну, приснится же такое. Он поверил. И он действительно перестал пить на некоторое время. стал воздерживаться от этого. К сожалению, он не устоял в этом и через какое-то время снова сорвался, снова начал пить и сразу же умер, действительно, как его и предупреждал святой Николай. Возможно, кто-то из его предков был благочестивым православным христианином, и, может быть, ради вот этого благочестия его предков вот было проявлено вот это внимание, забота и предупреждение от Бога через святого Николая Чудотворца. Такие истории мы можем встретить у очень многих людей, в том числе, как я обращал внимание, не только у православных. Потому что если бы об этом говорили только православные, можно было бы сказать, ну, православные, они хвалят свою веру, они пытаются ее защитить, поэтому они и говорят об этом. Но реальность изобилует множеством примеров, когда не только православные, но и далекие от православия люди свидетельствуют о том, что христианские святые живы, что они участвуют в нашей жизни, что они нас любят, что они слышат наши молитвы. И это вот то, за что мы благодарны Богу. Это то, что я хотел сегодня предложить вашему вниманию.